гаворить Радіо Свобода у Мєнску, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Прем'єр Іспанії Хозе Луї Родригес Запатеро подякував виборникам за підтримку, оказану на виборах ягоної соціалістичної партії. Згодно з попередніми виниками голосування, соціалістична партія набрала 44% голосів, падчас калі її головна конкурентка консервативна Народна партія 40%. Тим не мені, керуюча партія не має абсолютної більшості у парламенті і буде вимушена розлічувати на підтримку з боку невеликих левих і регіональних партій. У Франції у першому турі муніципальних виборів перемогли леві сили. Соціалісти та інші леві партії набрали більше 47% голосів, падчас калі керуюча партія президента Ніколя Саркозі та інші праві партії 40%. У Пакистані опозиційні партії заявили, що вони досягнули погоднення о формуванні урядової коаліції. Були прем'єр Пакистану Наваз Шариф повідомив про готовність створити керуючу коаліцію з партією Беназір Бхутта, забитою екстремістами при кінці минулого року. Обидві партії отримали більшість на недавніх парламентських виборах. Вони закликали президента Первеза Мушарафа неоткладно скликати новий парламент і обіцяли вернуть на посади суддів, звольнених президентом. Сьогодні президент Сербії Борис Тадіч збирається обвістити о проведенні у травні дотермінових парламентських виборів у сувязі з розколом в урядовій коаліції. Раней прем'єр Ваїслав Каштуніца подав відставку і закликав до проведення дотермінових виборів. Гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць ягоную прапанову замарозіць перамовы з еўразвязам да тае пары, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не скасуюць свайго рашэння. Венесуэла аднаўляе дыпламатычныя зносіны з Калумбіяй, парваныя ў выніку нядаўнага абвайстрэння ў двухбаковых адносінах, выкліканых уварваннем калумбійскіх сілаў на тэрыторыю суседняга Эквадору. Пасля атаки супраць паўстанцаў Эквадор і Венесуэла накіравалі свае войскі на мяжу з Калумбіяй. У эфіры «Свабода» вы слухаце навіны. Грамадзяне Вугорщыны на рэферэндуме прагаласавалі за адмену рэформаў у галіне аховы здароўя і адукацыі. Па ініцыятыве апазіцыі вугорцы выказаліся наконт нядаўна ўведзенай аплаты за візіт у лекара, за прабыванне ў шпіталёх і навучання ў ВНУ. Больш як 80% вугорцаў прагаласавалі супраць гэтых новаўвядзенняў. Выбарчая актыўнасць склала прыблізна 50%. Прэм'ер Ферэн Дзюрчані выказаў шкадаванне з прычыны вынікаў рэферэндуму, аднак заявіў, што ўрад падпарадкуецца воля выяўленню выбарнікаў. Ізраіль паведаміў пра намер пабудаваць сотні новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Паводле прадстаўніка ізраільскага ўраду Марка Рэгава, недалёка ад Єрусаліму маюць быць пабудаваныя 750 дамоў, якія будуць належаць да Ізраілю пасля дасягнення дамовы аб стварэнні палестынскай дзяржавы. Міністэрства абароны Азербайджану абвінаваціла армянскія сілы ў абстрэле населенага пункту ў раёне Ахдам недалёка ад мяжы з Нагорным Карабахам, у выніку якога загінулі два цывільныя жыхары, а яшчэ два параненыя. Абстрэл, які пачаўся ў суботу, працягваецца і сёння раніцай. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвінаваціў НАТА ў спробе замяніць сабою ААН. З яго нагледзішча, пашырэнне НАТА контрпрадуктыўнае. Гэтая заява прагучала ў часе сустрэчы ў маскоўскім прымесці з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Нямецкая лідарка таксама мела асобную сустрэчу з Дзмітрым Медведзевым, які зойме пасаду прэзідэнта Расіі ў траўні. У Тбілісі актывісты радыкальнай апазіцыі пачалі бестэрміновую галадоўку перад будынкам парламенту. Удзельнікі пратэсту патрабуюць перагледзець афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія яны лічаць сфальшаванымі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі міліція у Мєнску на некілька годин затримала каля 30 сябров Молодого фронту. У Вільні ушанавалі пам'ять Францішка Аляхновича. Сьогодні сповнилося 125 годов з дня народження драматурга. У празькім акценті розмова про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. У дзвінках на свободу огляд телефонуванню за тиждень. У вольній студії про військове формування Білоруської Народної Республіки Михайло Скобла гутерить з істориком Володимиром Ляховським. У наступній годині ефіру дайджест матеріалу «Ночної свободи» гетага тидня. У неділю міліція у Мєнску на некілька годин затримала каля 30 сябров незарегістрованої у Білорусі організації «Молодий фронт». Попередивши, супрацовники Ленінського району Мєнску відпустили усіх затриманих. Розказує Любов Луньова.
Сьогодні, о 2-й годині дня, супрацовники міліції і спецназовці уварвалися у офіс Свободного профсоюзу. Там було каля 30 активістів Молодого фронту. Висвітлилося, що молодіони попросту проводили некий сход. Бойці спецназу міліції провели усіх у автозаки і відвезли у міліцію Ленінського району. Пізніше міліціянти прийняли рішення відпустити, але відбувалося це уже після того, як туди приїхав перший секретар американської амбасади. Міліціянти садили по 4 чоловіки у службові автомобілі і відвозили їх до концертної зали «Мєнск». І таким чином вони відвезли кілька партій молодіонів, і після цього їх попередили, що вони покуль що вольні, але молодіонам пригадали артикул 193 «Уділ у незарегістрованій організації». За це предугледжена кримінальна відказність.
З Мінську Любов Луньова. 9 сакавіка сповнилося 125 годов з дня народження білоруського драматурга Францішка Аляхновича. Сьогодні у Вільні, з якої зв'язана життя і творчість Аляхновича, ушанували його пам'ять. Тим часом вільнські і білоруські організації виступили з новою ініціативою, каб вирішити проблему з помніком на могилі видатного діяча білоруського національного адраджіння. Далі з Вільні Тетяна Поклад.
Віленские белорусы сегодня принесли кветки до памятных мястинов, связанных с Францишком Аляхновичем. Спочатку до каплицы на месцы былых кальвинских могилков, где он был похаваны после забойства у 1944-м. На месцы гэтых могилок у Вильни теперь побудованы палац шлюбов. Але месца могилы Аляхновича прыкладна вядома по расповедах старейших белорусов. Адтуль была узятая земля и перенесенная на литератскую горку на могилках Росы, гэтае символичное перапахаванне у 1989-м организовала Товариство белорусской культуры в Литве. Его керавник Федор Нюнька здолеў пераканаць віленскія улады ў тым, што на Росах неабходна вылучыць месца для беларускіх дзеячоў і знайшоў сродкі, укладаючы свае ўласныя для першага помніка.
Я пам'ятаю, коли забили Аляхновича, і я ще будучи зовсім малим, взяв це не тільки в пам'ять, але і у голову. Я подумав, що я цьому чоловіку обов'язан зробити, що в моїх силах.
Помнік Аляхновичу на Росах, до якого сьогодні принесли квітки білоруси, скульптор Едуард Подберезький зробив безплатно. Пригадує Сержу Квітушка.
Ну, ясно, що тоді не було сродків. Это была просто гипсовая модель, и из нее сделали такую пластиковую модель. И памятаю теперь, что под мурок мы заливали бетонный, соправдный, капитальный, просто такого разлику, что там будет стоять великий соправдный помник. Но прошло уже много годов, и, на жаль, в Беларуси устанавливаются иные помники, скажем, помник Сталину.
Тому віленскія беларусы сёння заявілі аб спробе аб'яднаць намаганне, каб вырашыць праблему з адзіным помнікам драматургу. У створаны аргкамітэт увойдуць і прадстаўнікі беларускіх і іншых арганізацый у Літвы, і таксама Беларусі замежжа. Ініцыятарка аргкамітэту, кіраўніца грамадскай арганізацыі віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс патлумачыла.
На сьогодні ми вирішили так, що ми будемо збирати гроші. Вже є перше ахвярування віленських білорусів. Наперед ми маємо цілий юбілейний рік.
керівник Товариства білоруської культури Хведар Нюнька.
Я вітаю ініціативу Людвіки. От я зовсім недавно зустрікався зі старшиною батьківщини з подарені Аліни Маковської. І вона каже, що ми так само долучимося до цього. Я думаю, що ми це зробимо.
У неділю сповнилося 125 років з дня народження білоруського драматурга Франтішка Аляхновича.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас празский акцент. У чим причини дипломатичної війни, розпочатої офіційним Мінськом з Сполученими Штатами? У чим сенс американського рішення покинути свого посла у Мінську? Якою буде реакція на конфлікт поміж Мінськом і Вашингтоном з боку Євразійської і Росії? Які наступства буде мати цей конфлікт для внутрішньої і заміжної політики Білорусі? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую: «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады, 30 снежня, патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў і львіную долю беларускага экспорту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і вось нарэшце 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна «Белнафтахіму». І літаральна на наступны дзень МЗС агучыў сваё рашэнне адклікаць беларускага пасла і рэкамендацыю паслу ЗША адправіцца ў Вашынгтон. У якасці матыву МЗС у сваёй заяве спаслаўся на дадатковыя санкцыі, уведзеныя адносна «Белнафтахіму». Але ці азначае вось тое тлумачэнне Мінфіну ЗША гэтыя самыя дадатковыя санкцыі? І што ж усё ж такі насамрэч стала прычынай рашэння беларускіх уладаў? Гэтыя некія новыя санкцыі, ці гэта адказ на леташнія, трохмесячныя даўніны амерыканскае рашэнне аб санкцыях? Александр Класкоўскі, як вы маглі б вот это патлумачыць?
Вось на сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што Вашынгтон, так бы мовіць, ужыў пашыральную трактоўку тых эканамічных захадаў, якія былі зробленыя летась у лістападзе. І калі раней гэта тычылася там некалькіх прадстаўніцтваў канцэрну «Белнафтахім», то цяпер пад удар могуць падпасці многія прадпрыемствы, якія так ці іначе з ім знітаваныя. Натуральна, я вось хачу падкрэсліць, што ў любым выпадку мы тут у гісторыі з гэтымі санкцыямі маем перад сабой чыстую палітыку, толькі ў эканамічнай абгортцы. Я думаю, што Вашынгтон пашырыў санкцыі, менавіта не паразумеўшыся ў пэўных палітычных пытаннях, а калі казаць яшчэ больш канкрэтна, гэта пытанне вызвалення тых, каго Захад называе палітычнымі вязнямі. Канешне, гэта балючы ўдар і ў эканамічным сэнсе, прычым я хачу падкрэсліць, што простым смяротным нават цяжка меркаваць, якія тут маштабы, таму што хоць нашу беларускую эканоміку і называюць народнай гаспадаркай, народ не ведае. Вось прадалі летась вэлком, доўга не ведалі, каму і за колькі. І приватності ми не відаємо, наприклад, які схеми супраці офіційної Мінську, тим ліку і празгетий концерн з Венесуелою, з Чавесом. Тому я хочу підкреслити, що, звісно, це може бути болючий економічний удар по інтересах певних білоруських структур і певних особ. Тому в цій реакції, можливо, і такий великий чисто емоційний складник. Плюс складник психологічний, так би мовити, тому що було сказано А, треба казати Б, бо коли це моцний лідер, чи, кажучи на сленгу, крутий мендик, він мусить тримати своє слово, і коли було обіцяно вишпурність посла, то ось це обіцяння і у певній ступені реалізується. Хоча тут ще кропки на Б, здається, не розставлені, тому що Вашингтон подається, що не спішається відкликати свого амбасадора.
Віталій Сергійський, а на ваш погляд, ось у чим тут причина? Чи у тим, що Злучені Штати справді ввели ніякі нові додаткові санкції, чи насамреч ніяких особливих нових санкцій нема, а є просто зміна агульнополітичної ситуації, у якій Мінськ полічив, що погрозу можна і варто зреалізувати?
Видите, тут є технічний і фактичний бок. З чисто технічного боку, це то, що відбулося, це справді виглядає, як американцям потребувалося 3 місяці, щоб зрозуміти, що таке було нафтохім, і вони видали нове тлумачення. З іншого боку, було так само зрозуміло, що така міра може відбутися, що ці санкції будуть поширені, і це поширення, воно передбачилося і білоруськими владами, і незалежно від того, що це було на технічному зрівні з американського боку, безумовно, білоруський бок сприймає це менавіто і акурат, як поширення санкцій. Тут дві цікавих околічності. Перше, це тое, што адбылася вядомая тэлефонная размова Лукашэнкі будучага прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна наконт адносінаў з некаторымі дзяржавамі за дзень да гэтага і за дзень да падпісання дамовы з Еўракамісіяй. Ну і другой факт, гэта таксама тое, што ў гэты ж дзень адбывалася падпісанне Еўракамісіі, што можа сведчыць пра дзве рэчы. Тое, што першае, што абсалютна дакладна, што не адбываецца асабліва каардынацыі палітыкі ў адносінах да Беларусі паміж ЗШ Еўразвязам, а палітыка ў адносінах да захаду, беларуская палітыка ў адносінах да захаду цалкам каардынуецца з Расіяй, і больш таго, гэты крок быў, здаецца, прадказальны з боку і беларускага, і расійскага. Таму што мне здаецца, што замарожванне рахунка нафтахіму і яго кампанію закрана не толькі беларускія, але і расійскія інтарэсы, але сапраўды мы аб гэтым мала што ведаем.
Вадзім, а на ваш погляд, у чым прычыны, у чым крыніцы вось гэтага беларускага рашэння? Ось Віталь зараз сказав про те, що, можливо, уся гэтая дипломатична війна Мінську і Вашингтону оркеструється з Москви. На ваш погляд, це так і є? Чи це так і може бути?
Ні, я думаю, що все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну, как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Вообще давно замечено, что самое решительное шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в стане личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. Потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвременья, передачи дел, определения, кто где кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение?
Я пропоную проанализовать реакцию на рашение и пропанову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь.
Юрый, маленькая заўвага, ўсё ж такі, калі я казаў, што палітыка была скаардынавана з Расіяй, гэта не было значыць, што яна была аркестраваная з Москвы. Ўсё ж такі, я не ўпэўнена, што ваша інтэрпрэтацыя маіх словаў была правільна. Цяпер па пытанню. Што тычыцца санкцый у адносінах Беларусі, шмат якіх санкцыях астатніх, амерыканцы ні з кім не ўзгадняюць іх і не збіраюцца ўзгадняць. Трэба разумець, што гэта абсалютна было іхняе незалежнае рашэнне, якое нават не звязана, на мой погляд, ситуации с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое, другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большесть финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изминимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики у долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, менавіта про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила иметь, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз не коли не долучиться до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там везе соль, куда-то в третий свет, ну, это ж глупство. Застается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, которые ведут одночасово бизнес с Белнафтохимом и со Злучными Штатами. Ну, это такие маргинальные уже меры состаются. И что отбывается? Былося у выніку гэтае рашэнне, на мой погляд. ЗША засталіся ў пэўнай ізаляцыі на захадзе, а тым жа самым рашэннем вось уплыў Еўрасаюза значна павысіўся. Асабліва калі разлікі Белнафтахіма ідуць у еўра, цяпер вось здароўе беларускай эканомікі яшчэ больш залежыць ад ЕС. Вось што атрымалася.
Умоўна кажучы, беларускі бок зрабіў ход Е2, Е4, і здавалася б, натуральна, можна было б сіметрычна там Е7, Е5 зрабіць, то бок адклікаць свайго амбасадара. Але тады б быў замарожаны дыялог. І зависла б вось пытання, калі казаць там пра рэальную і сімвалічную палітыку, сапраўды насамрэч можа Вашынгтону не падабаюцца, напрыклад, хаўрусы афіцыйна Менску з Каракасам, але ж гэта не будзе наўпрост сказана, а будуць казаць, напрыклад, пра пытання палітвязняў. І магчыма, што зараз вось калізія якраз разгортваецца у звязку з тым, што кропка ў гэтым пытанні насуперак дэкларацыям беларускага кіраўніка ўсё ж не пастаўлена, или калі ўжо казаць гранічна канкрэтна, ўсё ўпіраецца ў праблему Казуліна. Я думаю, што для афіцыйнага Менска гэта зараз занадта вялікая саступка. З іншага боку, Вашынгтон таксама ідзе на прынцып. І, ведаеце, трэба ж нешта яшчэ паказваць, нейкія поспехі ў барацьбе супраць вось гэтых недэмакратычных рэжымаў, асабліва перад новымі выбарамі прэзідэнта ў Амерыцы. Трэба нешта казаць беларускім апазіцыянерам, што вось наша канкрэтная дапамога. Таму ў дадзеным выпадку вось ўсё магло схліснуцца вакол гэтага пытання аб канчатковым вызваленні палітычных вязняў, і тое, што амбасадарка Амерыкі застаецца тут у Менску, гэта з аднаго боку нібыта такая, умоўна кажучы, правакацыя. Вось Амерыка прапануе, ну давайте, вось пакажыце, ці хопіць у вас духу сапраўды там дэпартаваць. Зразумела, што гэта рызыкоўна для афіцыйна Менску, тут розныя вагавыя катэгорыі, не трэба карацей доўга тлумачыць. З іншага боку, Амерыка вось звыш дзяржава і ўсё такое, але яе магчымасці таксама абмежаваныя, і яна не можа перагінаць кій. У прыватнасці таму, што яна трошкі мусіць азірацца і на Москву ў гэтым пытанні, ёсць яшчэ інші чинники. Коротше, застається простора для нейкого продовження діалогу, і, можливо, навіть, як не парадоксально, цей кризис може підштурхнути і вивести цей діалог на новий уровень.
На хвилях свободи «Празький акцент». Його удільники говорять про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Одразу після огучвання білоруського рішення представник Ураду США Гордон Джондра назвав білоруські дії неоправданими і заявив, що вони ще в більшій ступені ізолюють Білорусь від Європи і остатнього світу. Ось якраз на конт Європи і у приватності Євразв'язу. Якою, на ваш погляд, буде позиція Європейського зв'язу у сувязі з гетим з формального боку двохбоковим конфліктом? Ось при тим, що односі непевним чином поляпшаються, що ось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны Еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што Брусель зараз, так бы мовіць, апынуўся такой мяккай пасцы, сапраўды, это не выпадково, что у Минску дочакались подписания домовы об открытии офису Еврокомиссии и одразу же вот этот сделанный был демарш супроть Америки. Плюс просто, что тычется Европы, ее политика в белорусском питании более мягкая, скажем, на вопрос более непоследовательная, именно это потому, что великий экономичный, прагматичный интерес. Вы же глядите на вот опошние приклады, это потаебные перемовы немецкого амбассадора Вайса с белорусским керовником, в приватности на конт перепитые у вызволения Козулина. Это все свечить про то, что в большей ступени выкористовываются некие такие принципы реал-политик, так бы мовить, у белорусских питаний. Тому, безумовно, это разумеют в белорусском керовництве. И будут, я думаю, стараться убивать клин, будут стараться сгулять на этих суперечностях, и это, до речи, уже гучит, потому что одразу по свежих следах вот этого конфликта представники белорусского боку, в приватности, спадар Чергенец, спадар Гайдукевич, ненавито так и заявили, что Штаты хотят перешкодить наладживание диалога Беларуси с Еўразвязам.
Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, як кой Еўразвяз все ж таки завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, в прынцыпе, беспрэцэдэнтнага рашэння Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў, і Еўропа ўстане на бок Злучаных Штатаў.
Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно она или неправильно, будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого, эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит сейчас в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий пересмотр пересмотр привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО, не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссией на таком частном уровне.
Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным местом, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого в заходнем тандеме роли Евросоюза в относительно до Беларуси, потому что пошелся на такой крок, на эти санкции зараз, когда эта санкция не спрацовывает, то механизмов уплыву на ситуацию в Беларуси у американского боку застается совсем не шмат, коли белорусский бок адаптуется до тех негативных наступств, до яких проведут эти санкции. Далее уже действовать, давить на некие кропки, ну, няма где. И, до речи, мне так само цікава эта ситуация, что и официальный Минск зараз старается как бы это минимизовать, и вот эта погроза выйти за ОБСЕ, это как раз таки с той же оперы, потому что ОБСЕ это как раз таки тот институт, который связывает Сполучені Штаты, Європейський Союз і постсовєтську простору. І у мене, до речі, закралося подозрення, чи не викликана ось гэта заява чимсь панкненням розваліть ОБСЄ чужими руками. Тут є ще вельми шмат сюжетів, які можуть розгорнутися. Як ні странно, у гэтай ситуації у Євросоюзу з'являються нові можливості у відносинах Білорусі. Інша справа, як він їх реалізує. Тому що зараз, саправди, це головний внешньополітичний ігрок у відносинах Білорусі з заходнього боку.
Яким буде, скажем так, реха гэтага дипломатичного конфлікту, гэтай дипломатичної війни у знешній і у внутрішній політиці Білорусі? Ну, ось, власне, на ваш погляд, як собі Мінськ уявляє гэтую дипломатичну війну? Як яна скончиться? Ну, ось, скажем, посол, врешті-решт, махчима, уедем, махчима, як сказав ізящно Лукашенко, його вишпурнуть. Ну і що далі? І друге питання, як ця дипломатична війна повпливає на внутрішню ситуацію? Тая, ну така кволая, непослідовна, але все ж таки певна лібералізація така може бути, ці імітація лібералізації, вона протягнеться, ці наадворот, це буде сполучатися на внутрішньому фронті з такими черговими заморозками.
Той факт, що амбасадора не вишвырнули, коллеги, звернули увагу, что обязали вышвырнуть, але не вышвырнули. Попросили только въехать. И это свежесть про то, что обвострять ситуацию для официального Минска зараз, это значит, ну, створать умовы для того, как некая узгодненная политика США и ЕС все-таки возникла. Потому что, вот, коли вышвырнуть амбассадора, там выступает пытание про узгодненную политику, солидарность и так далее. Тому, как ни странно, официальный Минск не пойдет на вельми резкие некие, ну, коли раптом нечто не сдарят, але мне здається, нема мотивації, как пойти на вельми резкие заходы. Есть негативно такие, ведайте, метод узения, есть позитивно. Вот тут, мне здається, белорусские влады как раз таки будут дейничать больше такими позитивными сродками, то бок промоция Евросоюза, а не таким жестким выключением, там, выкидыванием, вышвырыванием злучных штатов. Хотя это может спрацовать, потому что с одного боку это заховывает вар, с иншого боку, ну, не робить некой дренной публичности для белорусских уладов.
Вадим, белорусский политолог Андрей Федоров выказал такую крыху, может, конспирологичную версию. Ці не гуляют Злучені Штаты и Европа у кепского и доброго следчего. Вот есть такие суровые Злучені Штаты, какие там санкции принимают. Ну, Минск от них, так бы мовить, отбивается. Але в этой ситуации, отбиваючися, он навязывает некие отношения с Европой и уже робится в полном смысле залежный от ее.
Ну, я не думаю, что это здесь как есть продуманная тактика между у Европы и Америки, потому что, еще раз хочу сказать, что Беларусь не является ни для Европы, ни для Вашингтона, ни для Москвы проблемой номер один. Просто вся игра Лукашенко заключается, что он пытается эту проблему сделать себя принципиальной проблемой для всех. Они думают, что это получится. Я думаю, что ресурс ухудшения отношений с американцами не исчерпан. Я не исключаю, что посол все-таки через какое-то время уедет. Предполагаю, что некое не смягчение, но Москва была заинтересована в том, что что позиция Минска по отношению к Вашингтону была хоть немножко смягчена, потому что, ну, сейчас, ну, Москве не до Беларуси. Вот еще вот этой проблемы ей только не хватает. Сейчас довольно много других дел, и эскапад Лукашенко ей не очень кстати. Так что я думаю, что Лукашенко будет полномерно использовать ресурс ухудшения до определенной степени, до некого временного снижения уровня дипломатических отношений, но это тоже не будет принципиальным, потому что такое уже не раз бывало. Я думаю, что несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, даже год Беларусь будет находиться в таких, в крайне холодных отношениях с Вашингтоном, что не будет иметь какого-то серьезного влияния ни на внешнеполитическую ситуацию, ни на внутриполитическую. Потому что если Лукашенко удастся наладить более или менее отношения с Европой, а похоже, что Европа не пойдет на снижение уровня своих отношений с Белоруссией из-за американцев, то я думаю, что он в достаточной степени свободен в том, чтобы продолжать нынешний вектор такой ритуальной либерализации, ритуальной улыбчивости с Европой, ритуальной жесткости с Вашингтоном, и по мере оформления российской политики в отношении, то есть новой российской политики, политики новой власти, а она вряд ли будет другой, я думаю, что будет как-то зафиксирован тот нужный уровень холода между Москвой и Вашингтоном, не очень враждебный, но и не дружеский, он будет зафиксирован. И исходя из этого, Лукашенко и придется каким-то образом выстраивать свои дальнейшие линии поведения.
Одразу варто подкреслить, что на становище и репутацию официально Минска у свете вот этот новый конфликт мало поуплывая, бо эти деяния цалком отповедают звыклому имиджу белорусского керавництва. Что ж тычется внутренней политики, то безумовно тут будет вытеснутый максимальный пиаровский эффект, потому что зараз вот подновленный, так бы мовить, в образ ворога есть, на его можно списать и нарастание экономичных тяжкостей. До речи, такие нотки уже гучали на недавней коллегии МЗС, коли министр Мартынов усяляк подкреслил, что вот заходние санкции надто нашкодили и сделали такое великое отмовное сальдо замежного гандлю, хотя вядома адмысловцам, что тут вызначальным чинником як раз з'являється гандаль з Росією. З іншого боку, ось коли казати про дочиненні Москви і Мінську, то версія про те, що тут ось Кремль стоїть, рука Москви, так би мовити, за гэтим скандалом, яна малоімовірна. Конечно, некі перемови і консультації могли бути, але найхучей, що тут Мінськ скористовує у своїх інтересах ось гэтий контекст такого великого принципового протистояния помеж Кремлем и Вашингтоном у пытаниях супротиракетной обороны, у косовским пытаниях и так далее. И зараз, саправды, я згодны с суразмолцами, вельми выгодный момент, как уплишиться в этот контекст и поймать свои некие пиаровские, а может невеличкие и материальные дивиденды у сенсе больше лагодного ставления там до коштов энергоносбитов и так далее.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел оглядальник российского часопису «The New Times» Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Что могло быть, коли б история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы три раза на тыдень.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее в программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвастова с США для консультаций. Такое решение официальный Минск принял у связку с введением санкций супроть концерну «Белнафтахим». Урад Беларуси пропоновал амбассадорце США у Минску Карен Стюарт так само покинуть Беларусь для консультаций. Аднак прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амбасадар Кастюарт застанецца ў Менску, пакуль дзярждэпартамент будзе аналізаваць сітуацыю.
Пачуў, што США ўвялі санкцыі і матывавалі, што супраць беларускага народа. Не супраць беларускага народа, а супраць злачыннай улады. Пара ўжо не путаць бомб з гарохам.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко, чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращение с белорусским народом.
На хвалях свободы вы слухаете агляд тэлефанавання за тыдзень. 8 сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята – Дзень жанчынаў.
Немецкая камуністка Цеткін задумала дзень 8 сакавіка як дзень змагання жанчын за свае правы, працоўныя, палітычныя, за раўнапраўе, разняволенасць. У савецкай Беларусі і ў лукашэнкаўскай Беларусі 8 сакавіка ў катэгорыі свята. Свята вясны, кахання, прыгажосці, кветак. Цудоўна, хто супраць гэтага? Толькі вось... Тыя дзяўчаты, якіх выключылі з ВНУ, з вучобы, якіх трымалі ў халодных камерах па многа сутак, за беларускасць, за іх правы, як у іх з гэтым святам, а як са святам 8 сакавіка ў беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць, а які заробак у большасці беларускіх жанчын. Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажосць душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю па цяперашнім часе.
Где мы будем отмечать Международный женский день, 8 марта. Но в нашем коллективе администрация этого праздника не ценит, хотя чиновники женского пола с великим нетерпением ждут, когда же им вручат подарок. А простые женщины уже более 10 лет без всякого внимания, не получая премии, низкой зарплатой и со своими житейскими трудностями, живут одиноко и очень сложно. И мне бы очень хотелось, чтобы наше руководство с полной серьезностью отнеслось к этому празднику. Обратить свое внимание, я также прошу и Лукашенко, на женские нелегкие трудности. Власть должна ценить женщину и ее сложную жизнь.
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 2 сакавіка ў Расіі адбыліся выбары прэзідэнта. Новым кіраўніком суседняй краіны стаў кандыдат ад адзінай Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Уладзімір Пуцін заявіў, што калі Мядзведзеў прапануе яму пасаду кіраўніка ўраду, ён пагодзіцца.
Послухавши отказы старшини Центр Выборкома России Чурова на пытанне ведущая передачи «Ищем выход» на телеканале RTVI, я пришел до высновы, что Чуров – это Ярмошина только в штанах. Некоторые слухачи свободы у захопления, как прошли выборы в России. Я же лечу, что там, как и у Беларуси, выборов нет. Коли Путин подтримал Богданова, то он бы отримал не одну, а 71 отсотку голосов. Илья Копыл.
При формировании кремлевского штаба нужно Владимиру Владимировичу пригласить на постоянную работу Александра Лукашенко. Он согласие такое даст, тогда кое-кто из москвичей почувствует на своих спинах вкус милицейских дубин и окончательно поймут демократию по-белорусски.
Традыцыйна аўтары тэлефанавання гавораць пра свой дабрабыт і пра ўладу.
Я пенсіянерка. Задумала я палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Завяла курачак. Але калі я звярнулася за кормам, на мелькомбинат Барановицкий под таким пригожим названием «Господар». Дык, онемело от удивления. Килограмм комбикорма каштует 1060 рублей, а килограмм муки первого гатунка каштует 980 рублей. И вот мне зусим расхотелось уже держать своих курочек. Дык, где же это бывало такое, как кошт продукта человека каштовал дешевей, чем так называемый продукт для живелы?
На поховании своей любимой жонки Ирины господар Козулин сказал: «Моя семья, вся Беларусь». В этих словах повага и любовь до кожного громадянина своей родной краины. Поравновываю эти слова со словами человека с двумя высшими эдукациями. Вшив я блог, хрюкают у моего корыта, нашел на помойке Лукашенко. Откуда тебе столько ненависти до людей, менталитету белоруса, невластива помсливость, жадание принизить человека, смешать его с грязью? Наберись мужности и повтори слова шановного господара Козулина. Моя семья, вся Беларусь. Тебе это залечится на суде перед Богом. Войсковый пенсионер Палатин, город Минск.
Скончим огляд телефонування за тидзень водгуками на працу Радио Свобода.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Прогучали музыкам Янки Маузера. И его крики, страшенные крики, они направлены на разложение нашей молоди, на разложение нашего народа. А вы их пропагандируете по этому радио. Следите, такого не должно быть. Перестаньте нам пропагандировать то, что не надо. И музыку, и песни.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настоўным и цікавым. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд ваших звонков за промінулый тыдзень падрыхтаваў Ягор Майорчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. А зараз вольная студия. Мы працягваем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэма сённяшняй перадачы – вайсковыя фармаванні БНР. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.
Владимир, история Белорусской Народной Республики началась в 1917 году. Одной из отправных кропок тут был первый всебелорусский съезд, который обрал выконавчую раду, якая у другой уставной грамоте от 9 соковика 1918 года и обвестила про створение БНР. Большевики спочатку допомогли организации съезду, а потом разогнали его. Причем зробила это, как вспоминали видовочцы, рота пьяных солдатов. Чому организаторы съезду не поклопатилища про самооборону?
Они про это подумали вельми поздно. При Сибирском съезде дзейнічала войсковая комиссия, каля 100 человек, тым ліку два генерала. Генерал Алексеевский с Петроградского гарнизона и генерал Киприан Кондратович. И уже в середине снежня, в разгаре Сибирского съезда, у Воршу был накированный делегат Василий Русак для того, как в Минск прибыл эскадрон, который подтримливал Белорусскую раду, эскадрон ротмистра Якубені. Але менавіта некалькі дзён не хапіла для того, каб ён прыбыл у Менск. І з'езд остался без обороны і был разогнаны большевиками под кіраўніцтвам п'янага начальника гарнізона Крывашэяна.
Ці было ўвогуле некае супраціўленне гэтым брутальным дзеянням п'яных салдатаў?
Делегаты былі без зброі. Яны адзіныя, што маглі зрабіць пасля арышту першого складу прэзідыума. Они абралі другі склад прэзідыума, яшчэ прагаласавалі за другі пункт резалюцыі, і пасля гэта іх просто выціснулі із памяшкання беларускага дому, былого депутацкага дому Мінскай шляхты. Самы такі яскравы адпор дала якраз жанчына, депутат Всебеларускага з'езда Юр'єва, якая подбегла до Крывашэяна, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арештовали, она была с тех, кого арештовали першими. Грыб, Воронка и Юр'єва.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Белорусской Народной Республики. Читаю спис народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастусь Язавитов, справов внутренних. Аркадь Смолич отказывал за эдукацию. Янка Рада за народную господарку, Петро Крачевский за финансы, Тамаш Гриб, секретарь землеробства, Палута Бадунова, социальные опеки, Яфим Белевич, секретарь справедливости, Олесь Карач, головный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справах? Чому первый урад БНР был гэтки залишне мирный?
Это выникало из умовов Брестского мира. Немцы не могли дозволить створение войсковых сил третьего боку. Тому, коли ты перелічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае узброеныя сілы. Згадаем пачатак лютага, напярэдадні стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Румыніі ствараецца 4-й беларускі нацыянальны корпус. І вось камісарам гэтага корпуса вядомы беларускі дзяжач Фёдар Данілюк піша пра тое, што беларускімі вайскоўцамі было сфарміравана 6 эшалонаў для пасылкі ў Менск. Склад гэтых эшалонаў 200 коней, звыш 2000 стрельбаў, звыш 60 кулямётаў, 12 гарматаў, 10-12 вагонаў харчу, 8 вагонаў фуражу, 4 вагона амуніцыі і боезапасу. І нават было накіравана праз прапарчыка Бабіскава ў Менск 2 эшалоны. Лёс іх дагэтуль невядомы. І калі б бальшавікі прыйшлі, напрыклад, да ўлады ў лютым 18 года, то мы мелі ўжо бы некалькі беларускіх палкоў. Нам не хапіла проста часу.
Увесь час у некія вызначальныя моманты беларусам не хапае дзень, месяц, год. Владимир, што было немагчыма ў Менску ў 18-м годзе з-за нямецкай акупацыі, стала нібыта магчымым у горадні ў 19-м. Да Юзефа Пілсудскага на прыём ад імя Рады, Гарадзеншчыны і Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае дабро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлася проста беларуская вайсковая арганізацыя. От вона была ператворана беларускую вайсковую камісію. Пачаўся запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана всего некалькі сотняў людзей, якія адпавядалі умовам анкеты. Это значит, па ўзросту яны павінны былі адпавядаць ад 18 до 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант – это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владимир, па ўсім Менску вішелі улёткі, на якіх мінакі чыталі: «Устаньма на абарону радзімага краю», «Пад штандар пагоні ў беларускае войска», «Хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Менск – это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было меней 20% беларусаў. Больше складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтаго палякі не дазваляли. Они баяліся реальнай такой вайсковай сілы, якая могла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячаў: Рака Міхайловскага, Андрэя Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далі Мінску ім не дазвалялі разгортваць сваю дзейнасць. Ну, іще был вербунковы пункт, створаны ў Слуцку. Было створана 2 школы падхарунжых ў Варшаве і Лодзі. Это все набыткі беларускай вайсковай камісіі. Нават в час Слуцкого збройного чину беларуская вайсковая комиссия организовала так само запись доброохотников. Было записано 21 офицер, але калі яны приехали, убачили, что погрожая их життю, то больше сбегло, и только засталося 3 боевых офицера, які склали штаб Слуцкой бригады в 20-м годе.
Вы слухаете передачу «Вольная студия» про войсковые формования Белорусской Народной Республики. Михась Кобла гутарыць с кандидатом исторических наук Владимиром Ляховским.
Мне все-таки не совсем зрозумелы гэты хаурус с поляками. Поляки, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказал, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе все слабей і слабей. І он разлічваў, што знайдуцца некие осяродки белорусские, которые смогут сформовать тут хотя бы автономию. Головное его цікавило, конечно, Литва и Украина. Он сказал, что лёс автономии Беларуси залежит от того, что у меня будет на флангах. Коли Литва подтримает эту идею федерации и Украина подтримает, то, максимум, створится и некая белорусская федеративная одинка. Вот из этих геополитичных моментов и шел разлик Пілсудскага. Створать белорусское войско или нет?
Вы сгадали про войсковые эшелоны с румынского фронта, которые могли бы допомогать магчы пратрымацца БНР. Зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэтага гледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он у являл себе не столько мощную военную силу, кольки имел великое политическое значение. Але лёс так само был трагичный этого полка. У конце соковика 19 года у город вошли польские сбройные силы. Эскадрон был одразу разброенный. 3 травня 19 года, в день польской конституции, был проведен суместный парад, где разом шли и польские, и белорусские жаўнеры. После этого поляки разброили большую частку полка, и только 5-я рота здолела перейти польско-литовскую межу, и на базе ей был сформирован белорусский батальон литовской краевой обороны, який дзейнічаў до 23-го года. Зусім неведомая сторонка белорусской войсковой справы – это спроба створения белорусских национальных отделов у Одессе. Там был комиссаром Белорусской Рады Степан Некрашевич, ведомый мовознавца и науковец. Так вот и он здолел со своими прихильниками створить там роту белорусских жаўнераў. У Сумах стояла 3-я рота, инвентар и библиотека, и выкладчики были Степан Некрашевич. Хотел створить белорусскую войсковую учельню. Была такая поставлена задача. На жаль, не удалось. И он пропоновывал англо-французскому командованию зарабить белорусский батальон при командовании Антанты. А англичане отмовились от этого. Было так само пропоновано Некрашевича при доброохотной армии Деникина створить так само некие белорусские отделы. Генерал Деникин пошел на дворот. Были разнищены, скасованы все белорусские национальные организации в Одессе. И это как раз стало той причиной, чему белорусские одесситы пошли на домову советской влады.
Владимир, и особная сторонка войсковой истории БНР – это деятельность генерала Булака Балаховича. У нас целая передача ему недавно присвячалась, тому только одно питание. Коли б политичные обставины склались больше-менее сприяльно, чи змог бы Булак Балахович стать на чале войсковых формований БНР. Як-ніяк он был одним из трех сапраўдных генералов у белорусском руху.
Я хочу сказать, что чисто психологично он не подходил на такую роль. Все ж таки я в нем бачу авантуриста. И не треба вот с геспартовских позиций зараз мазать генерала Булак Балаховича одной фарбой. Это был человек своего часу. Вось. У него есть шмат заслугов, плюсов, але есть шмат тих моментов, которые мы не можем замовчивать. Я думаю, что головная пораза Булак Балаховича в час его Полесского похода, и он проиграл информационную войну. Зауважим, что и в западноевропейском друку его показывали как погромщика, а в советском друку его характеризовали как того человека, который хочет вернуть на белорусские земли панщину. На самом деле он выступал за селянский социализм. И это был вельми мощный козырь. Он сподевался, что на этой хвале антибольшевистских настроев селянства, подтримая его. Але у него не было таких информационных ресурсов донести до да селянов свою позицию. И тому селяне больше верили, конечно, большевистским плеткам, чем ему.
Доверливый белорусский народ. И давайте подведем рысу у нашей гутарцы. Скажите, Владимир, у тих обставинах 18-го, 19-го, 20-го годов, ти был у керовництва Белорусской Народной Республики хоть некий шанец оборонить свои обвешанные во уставных грамотах идеалы?
Коли б большевики пришли до влады трошки позднее, не в листопаде, а, например, хотя бы у початку студеня, и у белорусов было часу полторы-два месяца, то мы поспели бы сформовать основу белорусского национального войска. И это было бы главным опирищем створения белорусской незалежности.
Не хапило всего полторы-два месяца?
По ходу подеял так. И украинцам не хапило, может, трошки менее. Поглядите, латышские сборные участки были сформированы летом 17-го года. Эстонский полк был сформирован у первые дни листопадовского перевороту. И на этих основах, не глядя на их мощную большевизацию, и на этой частке стали основой национальных войсков и Эстонии, и Латвии. И мы шли тем же шляхом. И нам, соправды, не хапило несколько месяцев для этого.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Про войсковые формования Белорусской Народной Республики Михай Скобла гутарыў з историком Владимиром Ляховским.